Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня мы ждем в нашей московской студии депутата Государственной Думы России, фракции «Единая Россия», профессора Владимира Мединского, публициста, историка. И мы поговорим о том, может ли партия «Единая Россия» адекватно реагировать на трагедии современности, оценивать российскую историю. Собственно, в последнее время много говорили о том, нужно ли взяться как раз обществу за похороны, наконец, тела Владимира Ленина, находящегося в мавзолее. Это тоже одна из тем нашего эфира. Как относиться к разным оценкам, например, Великой Отечественной войны. Я напомню, телефон прямого эфира, бесплатный для жителей всех регионов России, 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 10 46, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Так что задавайте свои вопросы Владимиру Мединскому, автору многих книг, разоблачающих мифы о России, или, наоборот, дающих правду, как считает автор, о российской истории. Я пока на связи с Владимиром Мединским по телефону. Владимир Ростиславович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос, собственно, первый. Я думаю, что нужно нам поговорить о том, как в Государственной Думе отреагировали на трагедию в Домодедово, на теракт. Вы, наверное, тоже были сегодня на заседании. Какие выводы сделали депутаты из вот этого события? Что они будут делать?
Ну, многие депутаты, с которыми я разговаривал, еще вчера были в Домодедово. Показывали мне фотографии из зала, видеозаписи, вот, от того, что там осталось. Вот, ну, это место, через которое каждый из нас часто проходит, зал Прилюд. И вот, поэтому место знакомое. Вот, поэтому, конечно, много об этом сегодня говорилось, много обсуждалось. Странно делать какие-то, надо сейчас разбираться, кто это все устроил.
Дело в том, что вот в конце концов, после такой краткой, но яркой дискуссии, когда парламентская оппозиция требовала вызвать после терактов Домодедова для отчета глав МВД и Генпрокуратуры, ну, вице-спикер Госдумы, ваш коллега по фракции Олег Морозов, который председательствовал на заседании, сначала пообещал подумать, а затем уже спикер Думы господин Грызлов предложил провести правительственный час аж 8 февраля 2011 года, позвать председателя Следственного комитета, директора ФСБ, министра транспорта, министра внутренних дел. Как-то не очень оперативно, получается, реагирует российский парламент.
Ну, достаточно оперативно, потому что ближайшее заседание у нас полностью расписано там в деталях, да?
Ну, можно было бы и переместить что-то.
А смысл? Сейчас проходит расследование. То, что мы завтра кого-то вызовем, никто ничего не скажет. Следующая неделя работа в регионах, встречи с избирателями. И первое же заседание после этой встречи уже с реальными какими-то результатами. То есть будет что сказать, по крайней мере. Отчитаются все министры. Мне кажется, это как раз правильно от того, что сегодня мы их оторвем от расследования этого преступления и затребуем к себе, пользы не будет, а скорее вред.
Вы знаете, я с вами с трудом могу согласиться, поскольку мне кажется, что вопрос ведь не в том, знаете ли, хорошо ли работал милиционер на входе в Домодедово какой-то, который, возможно, выключил, значит, рамку или отошел, или там что-то не работало. Вопрос ведь в другом. Вопрос в парламентах решается о политической ответственности власти за те или иные события, в том числе и трагические. И в этом смысле оппозиция как раз ставила вопрос именно так. Вот цитата...
Ну, для того, чтобы разобраться с политической ответственностью, надо разобраться с тем, что произошло сейчас, чтобы люди имели возможность ответить по существу. Не повторить нам выпуски новостей, а ответить по существу. Что дало предварительное расследование? Вот. Что дает поиск организаторов? Вот какие предприняты за эту неделю меры? Поэтому вызывать их всех прямо сейчас на ковер может абсолютно бессмысленно.
Знаете, есть ведь реальная статистика, и теракт в Домодедово, он стоит в ряду этой печальной, к сожалению, статистики. То, что за годы, прошедшие с момента прихода к власти Владимира Путина, число терактов увеличилось вот с 2000 по 2009 год почти в 6 раз, 786 за прошлый год. Я вполне понимаю коммуниста Владимира Улуса, который как раз говорил...
Я только обсуждать эту цифру, я ее не знаю, так цифру подвесим насчет 6-кратного увеличения, вот. Было это, не было
это. Это официальная статистика.
Ну, это лучше специалист.
Национального антитеррористического комитета. Дело в том, что вот господин Улус, или товарищ, если он для своих по партии товарищ, говорит, общество сегодня требует поставить перед президентом вопрос об отставке правительства Путина, которое оказалось абсолютно несостоятельным в области борьбы с коррупцией, которая является питательной средой для терроризма. Поэтому необходим срочный вызов Путина и постановка вопроса о его отставке. Вот это позиция коммунистов оппозиции. Я это понимаю. Это почти как в нормальном парламенте. Оппозиция требует отставки правительства.
Смотри, ну это их работа. Оппозиция требует отставки правительства по любому поводу.
Ваша работа защищать партию власти по любому поводу?
Партия власти — это Единая Россия, поэтому, естественно, партия власти защищает то правительство, которое она поддерживает. Но мы хотим в первую очередь разобраться в том, что произошло. И по конкретному, когда будет возможность, вот сейчас, вот спустя неделю, вот, когда появится хоть какая-то информация.
Ну, две недели, правда.
Полторы недели, давайте не мелочиться. Дело, речь идет о том, что это бы произошло, безусловно, на следующей неделе. На следующей неделе парламент, нет пленарных заседаний. И это абсолютно нормально. Я не понимаю, для чего-то скрещиваются копии. Речь не идет о парламенте. Это экстренный парламентский час, на который в экстренном порядке, сейчас, извините, я просто выхожу и вынужден прерваться на несколько минут, вот, на который в экстренном порядке вызываются все ключевые министры. По сути, на ближайшее заседание. Сейчас, извините, я сделаю паузу.
Хорошо, мы ждем вас в студии, а у нас сейчас время для короткого объявления. Я напомню, что у нас в московской студии сейчас появится депутат Государственной Думы России, фракция «Единая Россия», профессор Владимир Мединский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Несет ли власть ответственность за существование террористической угрозы? Об этом говорят политик Юлий Рыбаков и бывшие сотрудники правоохранительных органов Владимир Калиниченко и Аркадий Мурашов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Мы вот сейчас должны продолжить наш разговор с депутатом Государственной Думы России, фракции «Единая Россия», профессором Владимиром Мединским, инициатором вот разгоревшейся буквально на прошедшей неделе кампании за похороны тела Владимира Ульянова Ленина. Компания достаточно яркая, попробуем разобраться, что это такое. Это такой вот январский пиар, который возникает вокруг даты смерти вождя пролетариата, или все-таки реальная политика, связанная в том числе и с выборами, которые пройдут, и региональные, а потом и думские в текущем 2011 году. Тема действительно любопытная. Кстати говоря, ее подхватила, например, официозная прокремлевская газета «Известия». И в очень таком, я бы сказал, позитивном ключе, по крайней мере, те комментарии, которые размещены в сегодняшнем выпуске газеты «Известия», я бы заметил там такой явный перекос в сторону тех, кто выступает за срочное захоронение тела Ленина. Здесь и сам Владимир Мединский, которого мы ждем, и Алексей Островский, представитель ЛДПР, и Леонид Поляков, заведующий кафедрой общей политологии Высшей школы экономики. Ну, а, естественно, коммунисты отстаивают свою точку зрения. И первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников, он считает, что есть две причины, почему тема перезахоронения Ленина раз за разом вот возникает. В данном случае от представителей «Единой России». Во-первых, как он говорит, партия власти и некоторые ее представители любят попадать в тот информационный поток, который окружает любую дату, связанную с Владимиром Лениным, будь это день его смерти, рождения или 7 ноября. Им не нравится, что на передовой в эти дни находится КПРФ. Им хочется, как выражается Иван Мельников, подбежать со своей ложкой дегтя. Во-вторых, есть причина содержательная. Той же партии власти и некоторым ее представителям очень удобно использовать резонансные темы с целью увести общественный взгляд с конкретных проблем, будь это рост цены, тарифов или межнациональные вопросы. Вот. Это главные причины, по словам господина Мельникова. Есть еще и моральный аспект. Обычно люди, которые не способны ничего добиться в созидании, строят себе имя на попытках развенчать крупные имена прошлого. Это тоже из этой серии, только все это, как правило, тщетно, утверждает первый заместитель председателя ЦК КПРФ. Вот я замечу, что коммунисты достаточно жестко держатся за свой символ, за мавзолей, за тело вождя, так что, в общем, непонятно пока, чем обернется эта дискуссия. Вот с другой стороны, я еще процитирую Леонида Полякова, завкафедры общей политологии Высшей школы экономики. Вот он считает, что Ленин, конечно, творил историю страны, но, по его мнению, Красная площадь, как центр Москвы, должна быть очищена от атрибутов какой-либо политической партии, в данном случае КПРФ. И вообще, пребывание мертвого тела вне гроба и кладбища – явная патология и нонсенс, поэтому мне представляется, что по таким вот ситуативным и, главное, морально-нравственным основаниям дискуссия своевременна, и она не должна заканчиваться до тех пор, пока не будет достигнут общественный консенсус. Тоже очень странная позиция господина Полякова, поскольку все-таки довольно трудно достигнуть консенсуса, когда мнения разные. И вот на сайте Goodbye Lenin, где ведется как раз подсчет голосов, значит, людей, которые голосуют, насколько я понимаю, ну, наверное, 70% голосуют за то, чтобы Ленина хоронить, 30%, соответственно, голосуют за то, чтобы оставлять его в мавзолее. Я приветствую Владимира Мединского, который прорвался к нам через московские пробки. Владимир Всеславович, ну, вам все-таки надо мотивировать. Почему же вот вы так резко запустили дискуссию, которая теперь, я смотрю, и в текущих газетах, несмотря на трудные такие вот сейчас события. Да, она продолжается. Значит, людей это волнует, людям это интересно, людям это важно. Ленин – это символ определенного политического поведения, определенной идеологии. И, собственно, вот голосование на сайте, оно тоже подтверждает, что, ну, в общем-то, 250 тысяч голосующих. Я надеюсь, там защита есть, да, от всяких спамеров?
Там порядка 300, по-моему.
Уже 300, да?
Около этого, да?
То есть это значит, что люди активно откликнулись на ваш призыв, хотя все время «Единая Россия».
Там реально гораздо больше было бы, просто там стоит защита, один IP-адрес. один голос.
То есть, ну, то есть, четко, это один человек, один голос.
Ну, вот вы можете с «Радио Свобода» один раз проголосовать.
Ну, со своего компьютера, естественно.
С компьютера всего офиса.
Uh-huh.
Вот, то есть, если у вас один общий офисный адрес, uh-huh. то это один... К сожалению, будет один голос, потому что если бы... Мне многие люди сейчас шлют письма на мой сайт,
uh-huh.
говорят, что мы не можем проголосовать, мы заходим с офиса фирмы своей, и не можем проголосовать. Я говорю, ну, потому что сисадмин уже один раз проголосовал, наверное, или секретарь, кто первый пришел на работу. То есть, с учетом экономически активного населения, я думаю, что эта пропорция была бы гораздо больше в пользу сторонников тех, кто хочет захоронить все-таки Владимира Ильича Ленина. Вот, ибо с дома, ну, люди, которые сидят дома, у них один голос, и вот кто сидит на работе, у них на всю фирму один голос.
Угу. Ну вот. Что ж, давайте о мотивах тогда.
Знаете, это вот интересный вопрос, потому что на самом деле больше всего масштабами этой дискуссии, вот, которую к ужасу нашему этот теракт сейчас прервал, вот, и больше всего удивлен я. Потому что я совершенно не ожидал, что эта тема, мое локальное выступление на партийном сайте, даже не в открытых средствах массовой информации, которое потом перепечатал, по-моему, «Интерфакс», и потом это началось какая-то просто...
Ну, пошла волна по блогам, вот я обратил
внимание.
Пошла,
да, да, там эти какие-то топы Яндекса и прочего. Это удивительно. Я всегда из года в год говорил одно и то же по поводу захоронения Ленина. По-моему, 5 или 6 лет назад я даже был в эфире передачи «К барьеру», опять же, на эту тему против Александра Андреевича Параханова. И надо сказать, что тогда, хотя это была не заметка на партийном сайте, а «Прайм-тайм», там, наверное, самая популярная передача НТВ, это не вызывало такой общественной дискуссии.
Так у вас есть объяснение или нет?
Вопрос назрел, наверное. Мне кажется, что вообще тема захоронения Ленина, этот вопрос должен был быть решен в году в 92-м, так по уму. И это было бы правильно. То, что мы делаем это сейчас, это сильно запоздало. Вот. Ну, наверное, благие дела никогда не поздно делать.
Да. Ну, мне кажется, что, знаете, здесь еще произошло вот что. Все-таки вот создалась эта информационная среда, пространство в интернете, социальные сети, блогеры, люди легко обмениваются теперь информацией.
Да,
и действительно вот эту волну, так сказать, если тема, кажется людям интересной, важной, актуальной
то
и так
люди
далее.
Сами гонят,
можно, да, они гонят ее без всякого
приказа. Раньше
требовалось
усилие там редакторов СМИ для этого, а сейчас это найдет самотеком.
Угу.
Если это людям интересно. То...
Ну, значит, интересно. И я бы обратил внимание, я уже об этом говорил, пока вы к нам пробирались, достаточно жесткое сопротивление коммунистов. Они чувствуют, что для них это что-то вот принципиальное, понимаете?
Ну,
удивительно.
Видимо, вчера была передача на «Честный понедельник», она шла туда, вот на Дальний Восток. В Москве тему поменяли из-за события. И я спросил Харитонова, говорю, вы знаете, Владимир, чего вы прицепились к этому? Вот чего вы к дедушке Ленину прицепились? Мы же не предлагаем труп сжигать там, и стрелять из пушки в сторону Германии. Вот, да, так сказать, пусть земля ему будет пухом, если получится. Захороните его там, на Новодевичьем кладбище. Там,
на Волковом кладбище.
На Волковом, да, кладбище
где
рядом
мать,
с
да,
матерью.
В Ульяновске как... можно.
Ульяновск
лучше бы в Симбирске,
уже
правда.
Готов принять. Слушайте, на крайний случай, пожалуйста, там вот. Там же в этом не самое удачное место, но тем не менее, в этом некрополе у Кремлевской стены, там рядом с Черненко, там последнее захоронение, это 85-й год, Константин Устиныч. Но там есть еще место, вот там его захороните, и все, и цветы кладите на могилу. А мавзолей давайте сделаем музей там, Октябрьского переворота или музей мавзолея, кстати, выдающийся памятник архитектуры вообще. Интересна сама история, как его строили, там перестраивали.
Ну, я помню, что в Болгарии, пока, правда, это здание не убрали, мавзолея Димитрова, там сделали музей тоталитаризма, стояла выставка.
Ну, это перегиб, вы знаете, это вот это, на мой взгляд, неприлично, когда там был музей латышских стрелков, стал музей советской оккупации в Рии. Это как-то пошловато.
Ничего.
Лучше всего поступили в Монголии, вы знаете, как-то? Там мавзолей... Сухебатору снесли, а на его месте поставили памятник Чингисхану. Видимо, символизируя европейский путь Монголии.
Как они заходили в Европу, да, было дело.
Да, ну, конечно, движение в Европу, да. Вот, поэтому, ну, никто не покушается ни на мавзолей, ни на прах Ленина, ни на там эти остатки. Ну, понимаете, даже вот если отвлечься от политики, я сразу говорю, давайте отвлечемся от политической оценки, иначе это мы будем раскалывать общество до бесконечности. Вот, давайте пусть этим займутся там профессиональные историки. Давайте мы попробуем общество наше, наоборот, как-то попытаться консолидировать в этом плане. Ну, у нас же не древний Египет, и то, вот знаете, вот все время сравнивают Ленина с мумией древнеегипетской, знаете, Михаил, мне кажется, сравнение большой натяжкой, потому что мумию на обзор туристам не выставляли. Ее, так сказать, пеленали всячески, от глаз долой, и прятали.
Ну, это уже потом, после раскопок вынесли, там, через тысячи лет.
Да, и прятали. И более того, кто, значит, вздумает взглянуть на мумию, умрет в страшных мучениях, как известно. Страшной смертью, кстати, история это подтверждала. Вот. А мы устроили из этого какой-то уникальный, совершенно уникальный аттракцион. Пытаются с Ленина сравнить с Бонапартом в Париже. Ну, я был в музее инвалидов, я думаю, вы тоже. Чем мы яблоки с помидорами сравниваем?
Ну, там гробница.
Да, там гробница, там никто, так сказать, не может посмотреть, так сказать, какого роста был в действительности Бонапарт.
Знаете, какой у меня вопрос? Вот довольно странно вот что выглядит. Если вы депутат Государственной Думы, то вы могли бы внести, собственно, от вашей фракции или от себя лично законопроект. Ну, например, есть закон о похоронном деле, в который можно было бы что-то записать. Или отдельный законопроект, или еще что-то. Такое впечатление, что все-таки внутри вашей замечательной партии единство и фракции единства не имеется по этому вопросу, потому совершенно. Что очень осторожно выступал, например, тот же Олег Морозов, бывший, я помню, инструктор ЦК КПСС, некоторые другие товарищи, они же господа.
Совершенно правильно, у нас не имеется единства во фракции, в партии по этому вопросу. Единство в партии имелось во времена КПСС, когда как решало Политбюро, такая была у всей 20-миллионной партии точка зрения. У нас много разных точек зрения. Мы сегодня в зале спорили по этому поводу. Кто-то ехидствовал из моих коллег, кто-то поддерживал, кто-то там возмущался, что типа ты отбираешь у нас электорат и вообще там занимаешься галиматьёй. Вот. Кто-то говорил, давайте, где надо сказать, прямо давайте мой телефон, я буду тебя поддерживать. Ну, это нормально. Это разные люди, разные мнения.
А почему нельзя внести законопроект? Вы ждете, пока вас одобрят из Кремля?
Мы в четверг...
Или со Старой площади?
В четверг мы собираемся. Ну, во-первых, это было, еще раз скажу, это была частно высказанная инициатива. То, что эта инициатива, высказанная там 5 дней назад, вызвала там такой резонанс, в первую очередь для меня самого сюрприз. Далее, в четверг... Мы собираем либеральный клуб «Единой России», там уже довольно значительная группа известных депутатов туда входит, и не депутатов. И, может быть, это будет как официальная позиция клуба, то есть партийного, ну, крыла с некоторыми оговорками. Если это будет официальная позиция клуба, то, наверное, мы будем на клубе решать, вносить ли это в качестве законопроекта, хотя этот вопрос не решается законом. Захоронение.
Все можно решить законом.
Ну, проще решить этот вопрос решением высшего политического руководства страны, поскольку статус Красной площади, статус Мавзолея, он носит особый характер. И мы запутаемся с юристами, каким законом и как это нужно решать. Вот в этом нет особого смысла.
Вот. Спасибо, Владимир Ростиславович. Владимир Мединский в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. Я напомню, что в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве и Московской области завтра день траура по погибшим в результате теракта в аэропорту Домодедово. При взрыве в понедельник, совершенном предположительно смертником, погибли 35 человек, 110 пострадали. Более 40 пострадавших находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения Татьяна Голикова. Госдума России сегодня приняла в третьем окончательном чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ. Документ поддержали 350 депутатов, 96 были против, 1 воздержался. Франция продаст России 4 корабля вертолета-носца типа «Мистраль», 2 из которых будут построены на российских территориях. Соответствующий документ был подписан сегодня заместителем председателя российского правительства Игорем Сечиным и министром обороны Франции Аленом Жюпе. Жертвами взрыва в пакистанском городе Лахор сегодня стали не менее 13 человек, свыше 50 ранены, в том числе женщины и дети. По данным следствия, взрывное устройство привел в действие 13-летний смертник. Мультимиллионеру Наджефу Микати поручено формирование нового правительства Ливана. Решение об этом принял президент Мишель Сулейман после того, как в поддержку кандидатуры Микати высказалось большинство депутатов парламента. В нескольких городах Египта сегодня прошли многотысячные акции сторонников оппозиции с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака, который находится у власти около 30 лет. Американский инженер Нашир Гавадия приговорен к 32 годам тюрьмы по обвинению в продаже секретной военной информации Китаю. Президент США Барак Обама сегодня выступит с ежегодным обращением о положении страны. Услышали краткую сводку новостей этого часа.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии депутат Государственной Думы России, фракция «Единая Россия», профессор Владимир Мединский. Мы продолжаем наш разговор о современности и об истории. Я хочу еще один вопрос, прежде чем дать слово слушателям, задать, связан с переименованиями. Я видел, что на этой же неделе вы собираетесь эту тему тоже обсуждать, и достаточно активно выступали. «Новая газета» очень неплохо выступила на этой неделе, показала, чьи имена носят улицы российских городов, сотни улиц. Это люди, вот называется «Выпуск «Правда. ГУЛАГа». И большая, да, большая такая публикация «Улицы имени палачей и стукачей». Войков, Оторбеков, Кедров, Дыбенко, Ворошилов, Минжинский, Будённый, ну и несчастный Павлик Морозов. Вот за исключением Павлика Морозова остальные рубили безоружных людей шашками, топили в баржах, расстреливали, предавали. Лично Ворошилов подписал 1874 человека, 186 расстрельных списков и прочее, прочее, прочее. Вот опять же... Нельзя ли этот вопрос о этих славных именах как-то решить, если уж у вас такая инициатива возвращения исторических имен, или вы хотите убрать с карты те имена, которые, в общем, позорят Россию? Нельзя ли как-то это решить в законодательном порядке, Владимир Ростиславович?
На федеральном уровне нельзя, потому что у нас по закону наименование улиц, станций метро в том числе, городов, это определяется местными законодательными собраниями, либо волеизъявлением.
В смысле регионов, да?
Ну, везде, в Москве, например, конкретно в Москве, это Мосгордума решение, да? И станция метро, по-моему, это мэр Москвы. То есть, надо посмотреть законодательство. Если город, и смена названия города, это единственный случай, где появляется Государственная Дума в процессе принятия решения, и то только на последнем этапе, перед подписью президента, она должна, ну, одобрить это, имеет форму федерального закона из одной строчки. Но все равно референдум граждан, решение органа местного самоуправления и так далее. Поэтому это движение снизу. Я сразу хочу пояснить, что вот мы, движение возвращения, есть такое общественное, куда входит ряд депутатов «Единой России» известных.
И историки тоже, да.
Историки, Лавров, да, Лавров, многие другие историки, деятели церкви, журналисты, кстати сказать. И вот это движение, депутаты там в меньшинстве, сразу скажу, в большом, в значительном. Значит, мы как раз говорим не о переименованиях. Мы говорим хотя бы для начала о возвращении, исторических названий, то есть если эти улицы, города были названы, имели свои при основании названия, то почему они теперь носят название, как вы говорите, палачей и стукачей, вдвойне неприятно. Вообще нельзя у человека отнимать имя, но потом еще давать ему имя непонятно какого Войкова. Там. То есть вот хотя бы начать с этого. Кстати сказать, первый шаг был сделан, Госдумой, когда Госдума 2 месяца назад приняла протокольное поручение Мосгордуме и мэру Москвы, большинством голосов, только коммунисты голосовали против, по поводу метро Войковская и 5 войковских улиц Войковского района.
Да, ну, такая ирония истории. 5 детей царя убитых и 5 улиц в честь человека, который фактически организовал это убийство.
Да. Совершенно правильно. Это, кстати, тот редкий случай, когда может пойти речь о переименовании. Понятно, что там метро, оно изначально носило имя Войковское, но есть границы добра и зла.
Ну, Ждановскую переименовали же.
Да.
Традиционный, кстати, ответ Лужковского правительства был следующий. Я был на этом заседании еще года три назад комиссии по номинованию, по топонимике Москвы, которую вел один из заместителей Лужкова. Это было феерическое совершенно было мероприятие по уровню своего там тотального, значит, там, издевательства над здравым смыслом. Говорили, что это очень дорогое мероприятие, переименование станции метро. Это таких денег стоит московскому бюджету, вы даже представить себе не можете. Вы даже, это же, вы же не потянет город, вот это же, это страшно. Это, понимаете, пытаться аргументировать, что все сведется к замене, ну, там были там иронические предложения, Войковскую на Волковскую, там, там улица Космонавта Волкова рядом, что к замене одной буквы на фасаде станции метро, одной, ну, ибо да. Все остальное, карты, это просто, они у нас и так регулярно перепечатываются, потому что они рекламоносителем являются.
Ну да, и новые все время станции,
конечно,
вводятся.
Не, а просто там новый рекламодатель, и перепечатывается заново эта карта метро. Это вообще ничего не стоит. То есть одна буква. Эти аргументы не действовали. Хотя, буквально через несколько недель после нашего заседания памятного, правительство Москвы издало судьбоносный акт, я считаю, в жизни города и горожан, который коренным образом перевернул все наши представления о столице, городе-герое Москве. Это были изменены названия двух станций метро. Видимо, это был менее затратно и более актуально. Это, значит, по-моему, Новоясеневская на какую-то Старобицевскую, а выставочная на фестивальную. Может быть, наоборот, я
там
не помню.
Там еще Партизанская появилась.
Это Партизанская раньше, это было лет 10 назад. Измайловский парк, он, значит, видимо, по идеологическим соображениям стал называться Партизанской, что, значит, породило страшное количество анекдотов про партизанов. Я из партизан в Измайловском парке знаю только банду «Черная кошка», описанную в известном фильме. Других партизан там, слава тебе, Господи, не было. Но вот зато у нас появилось метро Партизанское вместо Измайловского парка. Но вот эти вот Бицевско-Ясеневские фестивальные переименования, на них нашлись, так сказать, деньги в городском бюджете. А вот Войковская букву поменять нет.
А сейчас господин Собянин как-то откликнулся, и его правительство? Все-таки Дума обратилась.
Вы знаете, они откликнулись. Нам пришел ответ за подписью зама Собянина, и пришел ответ из Мосгордумы официальный. Значит, ну, он такой, как бы, ни да, ни нет. Было сказано, что для того, чтобы внести эти изменения, необходимо изменить что-то в законодательстве правительства Москвы. Вот в самом московском законодательстве, поскольку там географическая привязка, и вот и Войковская – это новый объект. И такой был такой достаточно путанный юридический крючкотворный ответ. Вот. И не отказ, и не согласие. Вот, вот вопрос был так подвешен до особых решений. Ну, я понимаю, что Собянин, наверное, просто он к этому моменту только пришел на должность мэра, и, может быть, ну, по электоральным соображениям, как у нас говорят, ему не посоветовали так одним из первых указов принимать такое решение. Может быть, это...
Ну, в общем, видимо, с Ленина все-таки надо начинать.
Да, ну, надо действительно начинать с чего-то...
Солидного.
Да, более
давайте
солидного.
Мы послушаем, что на нас тут звонки. Александр из Тамбовской области, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Мединскому.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Ой, добрый вечер, извините.
Ничего,
Михаил,
ничего.
Добрый вечер, господин Мединский. Я хотел бы задать вопрос господину Мединскому. Я, предваряя вопрос, хотел бы сказать, что я не являюсь ни членом КПСС, ни членом КПРФ. То есть, чтобы мой вопрос не звучал предвзято. Я по поводу следующего. Да, я, кстати, тоже за то, чтобы Ленина, хоть этот гениальный человек, бесспорно, его из мавзолея надо вынести и сохранить человечество. Я по поводу вообще истории революции, гражданской войны. Не кажется ли вам, что сейчас, значит, опять у нас такой тренд на субъективность? Значит, до перестроечных времен все красные были хорошими, белыми были негодяями. И на данный момент опять все перевернуто. Белые все ангелы во плоти, красные негодяи. У меня, я просто, исходя из своего, значит, опыта жизненного, мой дед воевал в белой армии. Он закончил первую войну командиром, штабс-капитаном. Воевал у Деникина. И он рассказывал, что если вытворяли белые, когда они, историк, вы знаете, когда они с Дона пошли сюда, в центральные регионы, до Тулы. Здесь казаки такой, ну, это я могу рассказать вам, если вам интересно. Теперь, значит, Колчак тоже герой.
Александр, ну, я думаю, что Владимир Мединский вам тоже может что-нибудь рассказать. Давайте мы тогда ответим про объективность. Ангелов-то там точно не было, ни с той, ни с другой стороны.
Ангелов не было, безусловно. Я думаю, что в уровне жестокости многие могли соперничать друг с другом. Другое дело, как говорится, кто пролил первую кровь. Это явно не Колчак и не Деникин.
Я бы добавил, знаете, еще что, что все-таки со стороны красных террор носил организованный и системный характер, то есть он был частью идеологии. Красный террор в каком-то смысле повторение французской революции и, так сказать, системная вещь.
На новом уровне, да.
Да, да, совершенно верно. Да. А для белых это были, значит, попытки применять старую юстицию, военно-полевые суды и, безусловно, эксцессы, которые во время любой войны происходят.
И личная злоба, которая всегда... Да, элементы личной мести, которые всегда можно... объяснить, но нельзя оправдать. А красных я согласен, в чем была новелла Ленина и Совет народных комиссаров, то, что они предложили уничтожение не по принципу виновности, а по принципу классовой принадлежности, и договорились и дописались за то, чтобы заложили это в документы, официальные, в официальную переписку, в официальные телеграммы, когда, ну, вот эти известные истории, там, найдите 5000 попов и расстреляйте, так сказать.
Да. Или гоните там перед войсками тоже предложение, да, такое славное, да. Там, буржуев.
Да, неважно, так сказать, чем эти попы занимались, и, может быть, это добрейшие души и многодетные отцы, но расстрелять их надо, потому что они попы, дабы неповадно было. Вот, вот это вот как бы принципиальное отличие красного террора, которому, на мой взгляд, никакого оправдания нет. Ну, а то, что сейчас идет какой-то маятник там в кино в сторону... сказать, другой правды, в сторону белых, но это естественно, это значит, сила действия равна силе противодействия. Знаете, в одну сторону загнули, потом разогнулась. Это исторические весы, так всегда бывает.
Да, давайте еще. Из Петербурга нам звонит Федор, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, здравствуйте, уважаемый Михаил и ваш гость. Вы знаете, все-таки мне кажется, что сегодняшний разговор все-таки имеет какие-то грани лукавства серьезные. А почему? Ну, посмотрите, господин Федотов, спикер Совета президентского по правам человека, сказал, 11 числа соберемся, января, простите, да, и будем обсуждать десталинизацию, преодоление наиболее страшных тоталитарных вот проявлений прошлого. Ничего этого не произошло, зато господин Федотов сказал, что вообще-то Ленин – это часть нашей истории. То есть опять происходит подмена. На самом деле, я, конечно, признаю, что он гениальный человек был, Ленин, но все-таки он был для России злым гением. И фактически нам говорят, что это наша история. Нет, это не наша история. Это именно история советского репрессивного режима, которая должна быть преодолена. И я очень сомневаюсь, что раз мы в прошлом году дошли до того, что дискуссии вешать Сталина, не вешать, что мы подвинемся по этой дороге. Я очень сомневаюсь, что Единая Россия, которая проводит фактически такой курс неосоветской реставрации, и который очень важно память об однопартийности, вот эта вот вся эта история. Я сомневаюсь, что Единая Россия будет и Ленина убирать откуда-то, и другие вещи, тем более, что, в общем-то, портить отношения с Компартией. Ну, у нее очень близкие позиции. Посмотрите, даже вот Великая Отечественная война, взгляд на нее с этими чудовищными милитаристскими парадами 9 мая остался, в общем-то, прежним, неосталинистским. То есть это абсолютный праздник, абсолютное торжество. А то, что были загублены благодаря партии большевиков десятки миллионов жизней, полное молчание об этом, это даже не обсуждается.
Федор, мы вас поняли, пожалуйста, Владимир Мединский.
Ну, для информации, я представляю партию «Единая Россия». Вот именно мы, а не какая-то другая партия, подняли вопрос о Ленине, о необходимости его захоронения.
Ну, «Яблоко» или «Правое дело», они безусловно, на вашей стороне, в данном случае.
«Яблоко» и «Правое дело», и «Мемориал».
Да и «Либералы», которые не состоят в этих партиях.
К сожалению, Михаил, не все. Вы знаете, вот эта вот беда нашей интеллигенции демократической, я периодически до такой степени меня это бесит, скажу откровенно, что я вспоминаю бессмертные слова Ленина по поводу того, является ли интеллигенция мозгом нации, так сказать, или чем-то еще.
Ну, не обижайте, да. Омерзительные слова.
Омерзительные, да. Ну, вот это говорится, вот мне пишут письма, там, я там такой-то, такой-то, ну, явно как бы демократическая интеллигенция. По сути, вы правы, но мы категорически против, потому что вы представляете собой партию власти.
Они не хотят, чтобы
мы против
вы,
всего, что предлагает партия
бюрократии
власти
и коррупции, грязными руками выносили трогали, Ленина из мавзолея.
Святое
наоборот,
тело Ленина.
Святое сказать, дело не хотят вам отдать.
Святое дело. Мы
я видел, кстати,
типа,
эту дискуссию между господином Скобовым и еще, по-моему, другой его коллега, к сожалению, не помню его фамилии, вот как раз по этому поводу господин Скобов сказал, что в данном случае это ваша инициатива раскалывает оппозицию, что надо идти вместе с левыми в борьбе с путинским режимом, а уж потом заняться Ильичем.
До баррикад, до великой революции.
Ну, по-всякому бывает. Есть и возражение, что если Единая Россия сделает хорошее дело, не надо ей мешать. Так все-таки вас обвинили...
Не редкие.
Вас все-таки обвинили в том, что вы поддерживаете нетоталитарные тенденции, ваша партия, и, в частности, пытаетесь опереться на память о войне именно вот в трактовке ее такой неосталинистской, государственнической, парадной, я бы сказал.
Михаил, поскольку у нас очень мало времени осталось...
Да, я сошлюсь на книгу «Война» Владимир Мединский, «Мифы СССР».
Не успеем поговорить о книге «Война».
Как обычно.
Да, «Мифы СССР». Но я с вас тогда еще одна передача, посвященная только теме войны. Давайте только теме. Я как раз не трактую в этой книге войну ни с каких партийно-политических позиций, я трактую с точки зрения фактологии. А вот с фактологией, с цифрами, сводками, фамилиями, донесениями спорить тяжелее. У меня книгу прочитало 3 научных редактора. Третий из них, кстати, питерский, доктор наук, историк, как считается, один из лучших специалистов по истории Германии 20 века, написал мне разгромнейшую рецензию, разгромнейшую на тему книги с обширнейшими комментариями, что все излагаемые мои взгляды являются, значит, просоветскими, неправильными и прочее. Очень с большим запалом публицистическим, но из числа фактических ошибок, которого задача была, собственно, наняло издательство, исправлять ошибки фактологические. Вот, была найдена ошибка в спеллинге слова «группенфюрер» на немецком языке. Вот, а других не было. Поэтому давайте все-таки на языке фактов, так сказать,
на языке
документов,
фактов, знаете, с вашей книгой, безусловно, можно спорить. Да. По крайней мере, у вас есть оценки потерь, и вы их выравниваете, боевые потери с немецкими, там, вычитая, условно говоря, пленных. Ну, понимаете,
Вы начитались одного нашего историка, который написал 21 книгу за 6 лет. Вот я искренне завидую такой плодовитости. У меня эта книга
заняла... Вы тоже немало написали.
У меня эта книга последняя заняла, вы знаете, 2 года, и 3 научных редактора мне помогало, и ночами не спал, поэтому я, конечно, не обладаю такой производительностью труда, к своему стыду. Ну, ладно, дело не в этом. Радиослушатель наш говорит разумные вещи, вот, и я не вижу, в чем здесь спорить. Вот. Что касается тенденции к сталинизации, то же самое, что про белых. Весы истории. Вы понимаете, 20 лет... Все, что не было сказано о Сталине о том времени, было сказано, написано и прочее. Вот. Сейчас естественным образом, я не оправдываю это и не пытаюсь здесь занять никакую позицию, но естественным образом всплывает другой объем информации.
Эти весы опять качнулись. Обратите внимание, что когда портреты Сталина все-таки не вывесили на празднование Победы, а потом показали фильм «Катынь» по государственным каналам, весы качнулись опять в другую сторону.
Ну да, это объективный процесс. Вы знаете, вот есть фильм «Катынь», там есть фильм... Есть фильм «Ржев», например, который там, при том, что он, безусловно, талантливый фильм, я об этом пишу в книге, в критике, у меня целая глава там по художественным фильмам и документальным. Он талантливый, но он же тенденциозный очень фильм.
Слушайте, если мы с вами начнем разбирать фильмы, какой-нибудь «Штрафбат», мы же ужаснемся, потому что...
«Штрафбат» — это просто ложь, это просто ненаучная фантастика, понимаете? Я «Штрафбату» посвятил целую главку, вы не поверите. Знаете, что написали режиссеры «Штрафбата»? Я нашел у них интервью. Режиссер, автор сценария. Мы сознательно не приглашали в наш, я цитирую, Михаил, в наш фильм научных консультантов, это вам как историку, потому что мы не планировали создавать фильм исторически, а планировали фильм создать эмоционально-атмосферный.
Ну, то, что там консультанты не ночевали, это, конечно, заметно. Вот. Хотя тот же самый продюсер сделал прекрасный фильм «Очарование зла. Белая эмиграция», где я, как специалист, нашел 2 мелких ошибки. Вот. Остальное, к счастью, так сказать, почти идеально, ну, чуть-чуть додумано художественно, но ошибок там фактологических практически нет. То есть это вот вопрос, кстати говоря, об исторической правде, объективности, фальсификациях комиссии, которой вы тоже состоите. Кстати говоря, тут поинтересовались вот этой комиссией по делам фальсификаций. Вы что-нибудь такое хорошее-то сделали? Архивы какие-нибудь, может, открыли?
Открыли.
Рассекретили?
Открыли.
Вот не в индивидуальном порядке, а как-то системно. Что-то
открыли.
Получилось?
Открыли.
А то я все получаю то отказы периодически в выдаче неких документов, то ссылки на 75-летний срок давности. В общем, это обидно бывает.
Ну, честно говоря, я не работаю в архивной службе, вот, но я знаю, что у нас было целое заседание по архивам, и Нарышкин ставил политическую задачу максимально ускорить
открытия архивов. У нас ведь многие архивы засекречены не по причине того, что там какая-то тайна, а почему-то уже их некому рассекретить. После архивистов не хватает.
Ну, потому что надо это делать просто по сроку давности, а не по индивидуальным отборам.
Наверное, да. Наверное, да.
По крайней
мере... кстати, вы знаете, да, что архивы британские Второй мировой войны засекречены почти все.
Ну, не все, не все.
Все, что касается высших политических решений,
все, что касается. Много. Давайте мы будем брать хорошие примеры из западной практики, а не Черчилль те, которые нам не нравятся.
Черчилль – это плохой пример.
Нам это точно не нравится. Так, Николай Антонович из Москвы, пожалуйста, ваше мнение.
Добрый вечер, Миша.
Да, пожалуйста.
Николай Антонович Куценко, народный депутат СССР, если помнишь.
Да, давайте,
Николай. Здоровья и благ тебе и гостю.
Спасибо.
Спасибо.
А теперь вопрос гостю таков. Ну, это как бы ремарочка. Дело в том, что учитывая, что сегодня Российская Федерация дает партиям равные условия, как на старте спортсменам, и поскольку у нас ни одна идеология не может быть главенствующей, то в данном случае коммунистам, зюгановцам можно бы сказать лишь только одно. Они имеют смутное представление о тех временах и о том же Ленине сейчас. И они, по сути дела, не имеют никакого отношения к ним по одной простой причине. Ленин никогда не создавал партию коммунистов-миллионеров. Сегодня в коммунистов миллионеры. Это первое. Второе. Идеологический срез коммунистов сегодня неизвестен. Вот. И в связи с этим вопрос таков. Вспомним, как выносили Сталина. Я думаю, что сегодня Единая Россия, которую представляет Медынский, запустила так называемый пробный шар. Как сработает общественность? Да, уже говорили, что сейчас каждым, как говорится, течением времени все меньше и меньше желающих людей видеть его там. Я думаю, что скоро закончится этот разговор. Ночью тихонько его вынесут точно так же, как Сталина, и все закончится.
Вот Виктор, кстати, пишет, что вы суетитесь, еще 10 лет, и в силу естественных причин защищать Ильича будет практически некому.
Владимир. Это не совсем так, к сожалению, поскольку коммунистическая партия последние там, лет 10, по сути, устойчивый электорат, сколько там, естественно, выбывает, столько одурманенной молодежи прибывает.
Ну, это, между прочим, заслуга нынешней власти, которая создала такое социальное расслоение, что и большевистские идеи, или национал-большевистские идеи, скорее, к чему ближе Зюганов, они остаются популярными.
Ну, в какой-то степени да, вот любая неэффективность власти ведет к усилению оппозиции. Но с другой стороны, знаете, в гораздо более, казалось бы, благополучных странах, вы знаете, коммунистические партии не на последних местах далеко, потому что идея, упрощенная идея социальной справедливости, желательно без труда, вот она же вечна, эта идея, Михаил, вы понимаете. Поэтому коммунистическая идея никогда не умрет. Вот. Главное, чтобы она не доходила до баррикад, а так она в чем-то даже позитивно подталкивает власть к каким-то социальным льготам, большему вниманию социальным вопросам. В этом, кстати, большая позитивная роль Ленина. Плохо, что этот эксперимент был проводился у нас, а не во Франции где-нибудь, не в Швейцарии.
Зато теперь члены «Единой России» могут спокойно ездить в Швейцарию, во Францию, прекрасно там проводить время.
Я недавно был в Мюнхене, прошелся по ленинским местам, там замечательную пивнушку мне рассказывали немецкие экскурсоводы, как там Ленин регулярно выпивал пиво, бывал там с Надеждой Константиновной. А когда бывал не один, приставал к официанткам.
Да. Кстати, исторический к вам вопрос или историко-публицистический. Что-то вы имеете против партии эсеров? Вы так активно их заклеймили в каком-то интервью, что я даже поразился. Все-таки...
Эсеров тех или этих?
Тех. Нынешние эсеры не совсем эсеры, это шутка.
Не, ничего не имею против партии эсеров. Наверное, вы меня с кем-то перепутали.
Вы как-то их там террористами, злодеями обзывали и так далее.
Не, ну у них было, вы знаете.
Это точно, да.
Крыло, которое занималось, так сказать, не тем, видимо, не тем, чем надо.
Я бы все-таки заметил, что история... Вот видите, вы опять ругаетесь.
Ну не все.
Я бы заметил, что все-таки первые, кто дал отпор большевикам в 17-м году и в начале 18-го, это как раз были эсеры, еще фактически до начала реального дела движения.
Ну, если вы имеете в виду Москве...
Московское сопротивление, юнкерский мятеж, да.
Ну, эсеры, да, кстати, и анархисты, которых там тоже постреляли в Леонтьевском переулке.
Ну, вот. Так что вот.
Нет, ну, это уже вопрос как бы для профессиональных историков. Вот, кстати, сказать, чем я согласен с народным депутатом СССР, который нам позвонил.
Да, Куценко.
Да, очень разумно. Насчет коммунистов, которые не коммунисты. Вот вы мне объясните, ведь мне кажется, что... Поклонение лжемощам или попытка сделать культ из мощей Вот. Это грубая антимарксистская позиция.
Ленин осуждал Луначарского за богоискательство, как
вы помните. Это не богоискательство, это какая-то просто худшая форма язычества. Вот. И Ленин, и Маркс с Энгельсом, я думаю, камня на камне бы не оставили от современных зюгановцев, которые вот пытаются устроить из этого какой-то странный культ.
А это к Сталину, такой. Понимаете, это к товарищу Сталину, да. Который ввел, безусловно, азиатский элемент,
да, да.
В, выходивший из, безусловно, западного марксизма, как одна из сект большевизм. Вот Ленин, да, нам пишет.
Поэтому нет, я считаю, что вот эти вот Зюганов и Ко, это, безусловно, совершеннейшие антимарксисты, потому что настоящий марксист должен требовать захоронения Ленина в соответствии с научно-атеистическим обрядом. Вот, это раз. А во-вторых, сегодня на заседании Госдумы КПРФ договорилась до того, что официально потребовала исключить меня из «Единой России». Вот, то есть до всего им есть дело, в том числе и до наших внутрипартийных дел. Вот, в связи с чем я уже думаю, они потребуют ли мне исключить из КПРФ Зюганова за грубое нарушение марксистских норм. И этики.
Это будет, да, взаимная такая перепалка, межпартийная, все-таки, да, согласитесь. Лена пишет: странно, почему «Единая Россия» из всего сонных террористов наших выбирает только Ленина. На Красной площади еще и Сталин, почему бы вместе их не унести с Красной площади?
Слушайте, я боюсь, что если бы мы сейчас подняли. Ну, во-первых, там довольно много достойных людей, даже вот в этом некрополе, где, по-моему, где-то около там, 15 человек захоронено, куда, кстати, нет доступа людям, что несправедливо. Вот. Даже у этого некрополя есть приличные люди весьма, а в Кремлевской стене и подавно. Поэтому поднимать этот вопрос сейчас, это действительно вызывать чудовищную дискуссию в обществе. Мне кажется, что давайте хотя бы мы решим один вопрос, вот один вопрос. Это захороним Ленина. Хотя бы в том же некрополе, в конце концов. Вторым вопросом запретим, наконец, на Красной площади рок-концерты, песни, пляски и каток, который там абсолютно неуместен. Вот, это вторая тема. Вот, есть масса мест для катка хороших.
Мне кажется, что там неуместно кладбище.
В принципе, Михаил, я с вами согласен. В принципе. Но вот это большая и долгая история. И, наверное, если построить какой-нибудь красивый государственный мемориальный комплекс, на котором мы могли бы захоронить вместе рядом Фрунзе, Деникина и Колчака, у каждого из которых,
боюсь,
безусловно...
Боюсь, им бы это не понравилось.
Ну, это нам должно понравиться, потому что у каждого из этих людей была своя правда. И я думаю, что на фоне других военачальников Фрунзе был и погуманнее Колчака во многом того же.
Тот он там расстрел-то в Крыму провел массовое с госпожой землячкой и не сдержал слова, данное тем белым, которые не уйдут в эмиграцию. Тут вы меня
Михаил, землячка и Белла Кун производили этот расстрел.
Да, а Фрунзе давал слово белым.
Без визы Фрунзе. Слово давал белым одновременно Фрунзе, Троцкий, Ленин и Брусилов. И его заставили под этим подписаться. Более того, Фрунзе был категорически против расстрелов и даже грозился покончить с собой, если это решение отменено.
Тем не менее, этого не сделал.
Ну,
так что...
На фоне других красных командиров это был гуманный командир. И...
Ваша идея как-то их всех совместить мне, честно говоря, не близка, но я бы предложил, по крайней мере, сделать то, чего нет до сих пор. До сих пор ведь нет ни одной улицы, названной в честь героев Белого движения, а в честь героев Красного их десятки и сотни тысяч.
Вот совершенно с вами согласен.
Несправедливо, действительно.
Совершенно с вами согласен. Если есть Академия Фрунзе, то я не понимаю, почему рядом с этой Академии нет площади Деникина, ибо он был не менее выдающимся военачальником, чем Фрунзе.
Спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был депутат Государственной Думы России, фракция «Единая Россия» Владимир Мединский. Ну, а итоги дня подведет сегодня Андрей Шарый. Теракт в Домодедово опять главная тема.